Итак, здесь у нас собрались дети и родители, так мы понимаем. Ну, мы начнем с родителей. Что мы сегодня обсудим, по какому поводу собрались, пожалуйста, дорогие родители. Говорите, в чем причина? Я не родитель, поэтому я не знаю. Вот я здесь сижу, смотрю на вас, вы на меня. Что я должен сказать вам? Кто родители? Поднимите руки, кто тут является родителем. Раз, два, три, четыре, пять. Тут много родителей. Тут столько же родителей, сколько детей, смотрите. Также есть дети, ну понятно, что мы будем ради детей собрались, но и ради родителей тоже. Наверняка нам нужна какая-то беседа, что-то нужно прояснить. А вот что вопрос интересный? Так, подростки, говорите, кого неправильно воспитывают? Кого? Кто не согласен? Протестуете, говорите. Кто из детей не согласен, как его воспитывают? Все согласны? Тогда не о чем говорить. Как же их правильно воспитывать? Они воспитаны все. Ест яблоко, смотри, аккуратно. А? Для детей больших лекций давать не нужно. Это сложная задача. А напутствие? Ну, хорошо. Ну, дети, видите, вот дети, подростки, дети. Ну, я тоже был ребенком когда-то, подростком. Я знаю, что вы рассчитываете, знаете, на что? Что вам в жизни повезет, верно? Рассчитываешь? Так? Так? Уже повезло, яблоко есть, поэтому... Все рассчитывают, что повезет в жизни. Но у меня есть вопрос. А что будете делать, если не повезет? Ведь случается такое, как вы думаете? А как вы думаете, с каждым это случается или только с некоторыми людьми невезение в жизни?
С каждым.
С каждым. Правильно. Ты правильно говоришь? У каждого человека будут трудности, серьезные трудности. Трудное дело. Но как же преодолеть эти трудности нам? Придется преодолевать трудности. Приведите мне пример, когда человек не преодолел трудности, что с ним происходит? Может быть, вы видели на улице таких людей или общались, встречали, вот что с ним происходит, что с этими людьми? Депрессия они, как деградируют, что происходит конкретно? Вот как это они делают, опускаются? Что они делают такого, чтобы опуститься? Достой. То есть они расстроены, они обижены на что-то, да, они недовольны. Не нравится, не нравятся, все люди не нравятся. И что дальше происходит? Какой следующий шаг? И начинают, да, вот просто вот пускаться в эти вещи. Ну а бывает, что человек без всякой депрессии пускает свои все тяжкие. Просто чтобы попробовать ну, эту жизнь, вкус этой жизни, туда же идет. В чем разница между успевающим человеком и неуспевающим в этом случае? Разницы нет. Человек от депрессии может пойти куда-нибудь в ночной клуб. Человек просто ищущий удовольствие тоже пойдет туда без всякой депрессии. И там тот, кто в депрессии и не депрессии, встречаются и общаются. То есть это общее, они что-то общее ищут между собой. И все-таки по каким признакам можно судить, что человек опустился? Вот мы сейчас должны понять с вами, мы сейчас опускаемся или прогрессируем? Не думайте, что если вы дети, вы не можете деградировать. Только то взрослые могут деградировать. Деградировать могут все, так же, как и прогрессировать. Так вот, что за признаки? А если смотришь на какого-то ребенка или подростка, как можем судить, что вот он деградирует? Ну, может быть, он просто не уверен. Это можно спутать. А вот именно деградация. Замкнулся, может, плохое настроение у него.
Не хочет получать нового ничего.
Учиться не хочет. А, вот это хорошо. к новому. Это то же самое, да, похоже, что не хочет учиться. Потеря интереса к новизне, к тому, чтобы что-то познавать, потеря радости. Не хочет учиться. Но вообще для детей, подростков это свойственно. Они любят учиться, что-то новое, новое постигать, изучать. В школах, там, где-то в университетах, чему-то учиться. В этом возрасте все очень любят. Я любил учиться рисовать, допустим. Я самоучка. Потом я позже уже поступал, получил профессиональное образование. Но я любил это делать. Иногда я мог рисовать ночами напролет, потому что мне нравилось это делать. Кто любит читать книги? Поднимите руки. Нет, из подростков. Из детей. Раз, один у нас только. Два, почти, почти что. Два, три, четыре. Ну, пять, но уже кое-что. Я уже совсем думал. Читать книги – это очень важно. Это лучше, чем смотреть интернет. Знаете почему? Это йога. С точки зрения йоги я объясню. Первый процесс обучения – это называется на санскрите шраваном – слушание. Если вы идете в школу, то вас попросят слушать предмет сначала. То есть перед вами учитель будет говорить, вы будете слушать. Так начинается процесс. А потом какой второй процесс? После слушания что требуется? Киртанам что означает? Повторить. То есть, если вы услышали, вы можете повторить. А вот как бывает, что человек вроде слушает, а повторить не может? Значит, он не услышал. Если он услышал, он может своими словами даже повторить. Смысл уловил. А потом, когда так он чередует слушание, повторение, что наступает? Запоминает, совершенно верно. Так вот, из этих трех процессов чтение книг к какому относится? Думайте. Думайте. А? Чтение книг. Вы не слушаете? Правильно. Совершенно. Третий, видите, третий уровень йоги. Это очень высокий уровень йоги. Если мы читаем книги, скажите, кто может читать книги? И кому читать книги трудно? Почему трудно кому-то читать книги, а кому-то легко читать книги? Один может осмысливать памятование, вот это есть, а другой не может осмысливать то, что читает. Поэтому, когда человек неосмысленно читает, это очень трудное занятие. Невыносимо трудное занятие. Провели один эксперимент с одним преступником в тюрьме. Неисправимый какой-то рецидивист, знаете, он там сидит пожизненно, по-моему. Вот, и пришла группа психологов и попросила найти такого вот тяжелого человека для эксперимента. Ну, привели этого человека, надели такую специальную шапочку с всякими там проводниками, чтобы фиксировать его реакции мозга. И на экран вывели вот на энцефалограмму, чтобы наблюдать, что там происходит в его голове. Где-то он возбуждается, где он там гневается. А психологи начинают игру с ним. Сознательно. То есть он ничего не знает об этом. Его спрашивают простые вещи. Как зовут? Ну, отвечает. Вот. Ну, простые какие-то вопросы. Сколько лет? Там, была ли семья? И так далее. Ну, просто легко ответить вопрос. А потом психолог задает какой-то трудный вопрос ему. И он видит на энцефалограмме всплеск. Человек раздражается. Трудный вопрос для него. Возбуждается ум. Задача психолога – настаивать на этом вопросе. Вот то, что его раздражает. То, чего он не понимает. Он снова и снова спрашивает его, потом давит и говорит, что неужели так трудно понять, о чем я говорю? Ну, раскиньте своими мозгами в таком духе, как это учили в школе бывает, давит на ученика. И вдруг этот человек гневается, взрывается, вскакивает, переворачивает стол, бросается. И его водят четверо охранников снова в камеру. Так, в чем причина гнева? В чем причина агрессии? Да, незнание. Я не понимаю вас, совершенно верно. Я вас не понимаю. Почему на меня давите? Я не понимаю. Не хочу понимать, не хочу знать. И вот когда они проводили такие эксперименты, они сделали интересный вывод, что этот человек мог бы и не быть преступником, если бы просто бы научился внимательно читать книги. Где как важно читать книги? Если просто человека научить правильно читать. И вот я в одной школе спросил директора, дети читают книги? Директор сказал, читают, мы заставляем читать книги, чтобы они прочитывали материал. Но как они читают, это он сказал. Вот я спросил о значении некоторых слов, они не знают значение слов. Они просто буквы прочитывают, но слова не понимают некоторые. Смотрите, сначала мы прочитываем просто какие-то буквы, привыкаем к этому. Значит, это же дело привычки. Ну, надо же прочитать, я читаю. Не обязательно понимать, важно прочитать, верно же? А потом становится привычкой. А потом какая привычка вырабатывается? Точно так же слушать, верно? Не понимаю, ну, просто мимо ушей пропускаю, дальше слушаю. Такое случалось на уроке, что вы не понимаете, учителя, ну, не спрашиваете. Бывало такое. Это может стать привычкой. Привычка потом на работе, в семье, на улице, кругом. Люди говорят, не понимают друг друга и вопросов не задают. Значит, неосмысленно. И когда мы не понимаем друг друга, очень легко гневаться, очень легко раздражаться, очень легко ссориться. И в результате мы просто будем ссориться с родителями, или в школе с друзьями, или когда у нас будет своя семья с супругами, со своими детьми. Часто вы видели ссоры между людьми? Есть опыт у всех? Вот удивительно. А есть среди вас тот, кто ни разу не видел ни одной ссоры? Нет? Видите, как мы в сложном мире мы живем. Стало обычным делом. Не понимают друг друга и ссорятся по всякому поводу. Когда я поехал во Вриндаван, в Индию, это священное место, и там я пробыл неделю всего. За неделю, конечно, весь, все изменилось. Потому что это такое сильное место, знаете, это как из фантастических рассказов. Что там люди, там нет злых людей. Это есть такое место. Не одно, не только Вриндаван, но вот Вриндаван одно из таких сильных очень мест. Где гораздо больше доброты, чем где бы то ни было. В каких-то других странах, городах и так далее. В священных местах даже животные не агрессивны. В том Вриндаване, в небольшом городке, где живет, может быть, 10 тысяч человек примерно, там живут также обезьяны в городе, их очень много, и свиньи, и собаки. Много, там все, и много птиц, бурундуки кругом. Все вместе живут в городе. И никто не ссорится между ними. Свиньи там очень много, тоже свиней по обочинам дорог. И даже когда люди ругаются, у них нет зла, вы не чувствуете зла, вы все равно не боитесь этих людей, потому что они добрые. А потом, через год, моя жена поехала в Вриндаван, а я остался в Санкт-Петербурге. Она вернулась оттуда и в Москву прилетела. Я должен был прилететь в Санкт-Петербург, привезти теплые вещи зимние, чтобы ее встретить, представьте, и потом уехать вместе обратно в Санкт-Петербург. Вот я ее встречаю, прилетаю в Москву, приезжаю в то место, где она приехала. Она вот из Индии, там жаркий климат, в одном саре, я ей привожу теплые вещи, мы одеваемся, идем на метро, чтобы сесть на поезд и уехать. И в метро стоят два старика, держатся, пожилый человек, муж и жена, видимо. А перед ними сидят молодежь. Такая крупная молодежь. И дети уже, ну и еще не такие уже взрослые, но молодежь такая, знаете. И вот они сидят в развалку, что-то там говорят, что-то обсуждают. И тут два старика висят на поручнях. Ну и вот этот старик сделал им замечание. Ну почему так? Вот перед вами пожилые люди, могли бы место уступить. Вот тут бабушка здесь, ну и так далее. Знаете, они стали драться с ними. Там был серьезный эксцесс на весь вагон переполошился. Началась драка с этими стариками. Но я смотрел больше не на них, а на свою жену. Что она смотрела, не отрываясь на это все, с большим удивлением. Потом сказала, я целый месяц не видела злых людей. Была в Вриндаване. Я забыла за месяц об этом. Это наша с вами естественная среда. Жить в добродетели. А все проблемы из-за невежества. И вот когда мы что-то не понимаем в себе, в друг друге, нам плохо. Вот скажите, вот, допустим, кто-то вспыльчив. Вот вы взяли, вот вспылили, сказали что-то, а потом думаете, ну зачем я это сделал? Было такое? И мы не знаем, как это со мной самим-то происходит вообще. Мне самому плохо от себя. Как вот себя исправить? Очень сложная задача. Или вот человек меня не понимает, ему говорю, вот мои родители меня не понимают, им тоже все объясняю, они не понимают меня, вот как им все объяснить? Вот, у нас конфликт, у нас плохо, вот тоже раздражаюсь, обижаюсь. Плохо мне, когда не понят. Ведь самое важное – научиться понимать друг друга, но для этого нужно понять сначала самого себя. Так, понимаете, о чем я говорю? Ну и какие будут предложения на этот счет? Как понять самого себя? Кто я? Что скажет самый маленький? Кто я? Как ты думаешь, просто? Что бы ты ответил на вопрос? Кто я? Постарше что думает? Маленький не знает, что сказать, он стесняется еще к тому же. Начнем по очереди дальше. Я не знаю, кто я, не знаю, кто я, не знаю. Ты знаешь, кто ты? Не знаешь тоже? Душа? А ты откуда услышал это? Понятно. Ну, мама уже научила. А что душа делает? Что скажешь? Личность персоны — это одно и то же. Человек — это форма жизни. Биологическая форма жизни. А ты кто? В этой форме. Хорошо, это другой вопрос. А что вы собираетесь делать? Что собираетесь делать? Начнем с себя же. Что собираешься делать? Честно, только не скрывай. Ну вот завтра, допустим, какие у тебя планы? Сколько тебе лет? 9 лет. 9 лет мы брали кошельки, набивали всякой дрянью, на ниточку привязывали, бросали на дорогу, а сами прятались. Это я точно помню, было примерно в 9 лет. Ты так делаешь, нет? Нет. Ну какой же вкус жизни тогда, не знаю. Надо что-то придумать. Вы должны что-то делать, придумывать. Ну, скучно живут современные дети совсем. Или у тебя телефон есть? Нет? Что же у него есть это? Помоги что-нибудь, чем занимается. Все боятся, смотрите, все. Все напуганы до смерти. И кто сейчас воспитывать собрались. Я вас не буду воспитывать вообще. Я себя еще не могу воспитать. Так что мне не до вас особенно. Мне бы самому выжить как-то. У вас-то все впереди. Ну, что собираешься делать? Вообще. Учиться. Ты тоже? Нет, он не собирается учиться, нет. А что? Дружить с людьми. Вот это профессия. Такого в наше время не было. Это настоящее. Я... Правда, это здорово то, что ты говоришь. Но если ты научишься дружить с людьми, все у тебя будет хорошо. И в профессии, и на работе, и дома, и везде, и на улице даже. Но если даже ты научишься быть профессионалом и не сможешь дружить, все будет плохо, верно же? Очень разумный ребенок. А ты собираешься учиться у него, так я понимаю? Да, вот учись у него, он будет дружить. Вот хороший план у него. Так, у тебя какой план? Учиться. Так, учиться. А чему учиться? Скажи. Ну, неплохо. Вы как сговорились, как будто все. Скажи ты, сколько тебе лет? 13, да, ну ты уже... Ты серьезно? Что собираешься делать? Ну, да, здорово. Угу. Так, кто еще у нас не говорил? Вот. Пожалуйста, скажи. Это сверхпрограмма. Куда я попал? А вот, вот девочка вот сидит за тобой. Да, да, вот. Скажи, что собираешься делать? Ну-ну, там мама рядом поможет. Что собирается делать ребенок? А, стать мамой? Угу. А вот дети тут хорошие сидят еще. О, сколько нас. Ну, рассказывайте. Экстрасенсом. Экстра, сверх. Сверхчувствительным. Экстра значит сверх, сенс значит чувство. Сверхчувствительным. Значит, это ты очень любящий будешь, значит. Экстрасенс. А поменьше? Чем собирается? Ага, что собираешься делать? Ну вот видите, родители, как все просто. Нам нужно просто в этом помочь детям. У них благие намерения. У них все в порядке. И похоже, у родителей трудности. Как же для них это все вот организовать, чтобы они были вот так и было, как хотели. И дружить научились, и научились всему. И к Богу вернулись, и детей вырастили. Супер же, а? И что вы думаете на этот счет? Страшно, но они не боятся, так? Им интересно. Ну да, они же еще не знают последствий. Знаете, в чем достоинство и слабость ребенка? Кто скажет? Это и достоинство, но это также и слабость. Наивность. Он доверчив ко всему. Да, ведь это может быть и хорошо, если вы сталкиваетесь с хорошими вещами. Это и плохо, если вы сталкиваетесь с плохими, потому что принимаете то и другое с доверием. Это возраст доверия, когда вы доверяете старшим. От них получаете. Но старший может обмануть. Или ошибиться. Как в этом случае быть? Скажите, что вас защитит? Вот представьте, вы остались без старших, в чужой среде. Кто вас защитит? Чтобы вас никто не обманул, что вы сделаете? А как? Если нет опыта? Если есть доверчивость? И люди приходят, улыбаются и обещают что-то? Есть склонность поверить в это? А вот если нет такого человека, я как раз про это и говорю. Ну, на что опираться? Ну-ка думайте. Ты должен знать. Совершенно верно. На книги, священные книги. То есть вы должны знать священные книги обязательно. Основы священных писаний. И вот родители должны позаботиться об этом, чтобы они знали основы священных писаний. Вот это важный момент. В семье нужно читать книги, обсуждать вместе. Всей семьей это нужно делать. Нет, нет, не родители. Не родители говорят, священные книги говорят. Не родители. Если в родительской семье есть высший авторитет, дети автоматически будут принимать высший авторитет. Да. Тогда опыт жизни.
Опыт жизни.
Именно так и произойдет. Придется получить опыт жизни, горький, горький вкус. Вы знаете законы о жизни строгие? Что посеешь, что пожнешь, называется. Все слышали об этом. Любой поступок имеет последствия. Вот за этим следите. Поэтому нужно обращаться к священным книгам, где говорится, какие последствия от каких поступков там описывается. Больше нигде. Другой информации вы не найдете. Реклама водки горная, как чистая, как горная слеза. Нужно верить этому. Ну, вы же ориентируетесь, уже видите. Уже понимаете, что верить не нужно. Еще какая реклама есть, которая привлекательна? Покупайте оружие. Я видел такую рекламу. Ради вашей безопасности покупайте оружие. В чем подвох, в чем обман? Если все купят оружие, разве будет безопасно? Видите? Это реклама. А вот загадку еще другую загадаю. Берете водород и берете кислород. Соединяете. Что получается? Вода. По химии, так? Водород, кислород, получается вода. Совершенно верно. Ну и при чем здесь Бог? Ну, кто-то скажет, кислород, водород просто были в природе. Кто дал понять? Вот объясняют. Смотрите. Все в природе происходит само собой. Бога нет. Вот смотрите. Водород, кислород. Соединяйте, видите, вода получилась. Почему здесь Бог? Вот вам пример. Опыт на химии. Что само по себе происходит без Бога. В чем обман? Тем более, причем здесь Бог? Ну вот в этом опыте. Перед вами учитель соединяет водород и кислород, получает воду. Как вы его опровергнете? Водород и кислород сами соединились? А, вот видите, значит, кто-то соединил их. Тогда получилась вода, видите? Кто-то же соединил кислород. Это пример мышления. Учитесь размышлять, наблюдать. У вас есть эта способность. У вас есть острый сейчас ясный ум, чувство и разум. Как говорят взрослые, вы еще не испорчены в этом возрасте. Но у вас не только это есть, дорогие мои. У вас есть также и наклонности другие, не очень хорошие, у каждого. Скажите, а как я это понял? Вы все себя хорошо ведете. Откуда я это узнал? А они врожденные. У каждого есть врожденные недостатки у человека. И вот в чем заключается задача обучения воспитания или самовоспитания? В чем? Совершенно верно. Нужно работать над своими недостатками и развивать хорошие качества. В этом суть нашей жизни. В этом смысле. И когда вы смотрите телевизор, какие качества развиваются? Хорошие, плохие? Да? Серьезно? А сам факт, что вы смотрите по 2 часа в день телевизор? Это лень. Это тамос. Это уже плохое качество. Если даже вы хорошие фильмы смотрите. Сам факт. Это вас расстраивает, может быть, я знаю. Может быть, вам расстраивает, что вот мультфильмы нравятся, что-то еще нравится. Но вы должны знать. Если вы не отрегулируете свою жизнь, у вас будут трудности. Сколько в сутки ребенок должен смотреть телевизор или компьютер? Кто знает? Сколько? 30 минут. Это максимум. А сколько вы уже это делаете? Ну, говорите честно. Сколько? Ну, сколько? Ну, 1-2 часа, сколько? 5-10? Ну, вот видите, с чем нужно работать. У вас дома есть телевизор, так? Да? Есть телевизор? Нету? У вас есть телевизор. Компьютер смотрит. Так вот, вот эти все наши великие, великие, богатые люди, которые создали эти компьютерные программы, они своих детей не отдают в школы с компьютерами. Их дети не учатся с компьютерами. Их дети рисуют мелом на доске и считают не на калькуляторах, а на бумаге, ручкой, в столбик делят. Они знают, что такое компьютер. Вот я вам серьезно это говорю. Берегите честь молодого, учитесь этому с самого начала. Не позволяйте, чтобы вас захватывали вот эти зрелища. Вы там ничему не научитесь. Это кажется только, это иллюзия. Он должен прожить жизнь натуральную, настоящую. Это иллюзион, это иллюзия. Ну, спрашивайте об этом. Вопросы есть? Наверное, это главный момент, я думаю, воспитания сейчас. Вот эти вот компьютеры всевозможные. Интернет. И свободный доступ ребенка к этому. Я думаю, что это центральный, главный момент сейчас в обучении. Проблема. Спрашиваем. Отставать? А в чем отставать они будут? А, то есть, если изучить программу нужно какую-то компьютерную, это другое, это можно. Изучать программу можно. Это нормально. Чтобы потом пользоваться этими программами, это нормально. Лучший из книг. Ну вот сколько времени ребенку проводить за компьютером, в этом вопрос ведь. Если мы к этому подойдем по-деловому, то выяснится, что с нее 30 минут времени есть, но все за 30 минут времени успеет сделать в своем компьютере, верно же? Ну, исключительно 40 минут, может быть, час, это исключение. Но в целом ребенок будет готов, что у него есть 30 минут в день, и за 30 минут он будет планировать. Все успеет сделать необходимое в своем компьютере. Верно же? Это же хорошее правило. И ограничение это одно, а другое дело, чем же заняться? Вот самый важный вопрос. Поэтому мы спрашиваем, чем же вы будете заниматься? Дружить можно в интернете. Да, книги тоже можно найти, это тоже нормально. Важные, нужные книги, которые необходимы, да. Там есть книги. Поэтому мы и говорили с этого, начинали. Чем мы хотим заниматься, что делать будем? И пока ничего конкретного мы не слышали. Даже создать семью. Ведь вы же думаете, что это само собой произойдет, верно же, когда-то? А нужно к этому готовиться. Например, вы планируете стать врачом. Вы же не ждете, что само собой это произойдет. Вы начинаете учиться, готовиться к этому. А не говорю о семейной жизни, воспитании детей. Это гораздо более сложная вещь, чем просто получить профессию. Этому нужно учиться. Это серьезная школа. Как стать мамой, как стать папой, что это означает, и что такое семья. И как дружить, что это означает. Все ли умеют дружить, скажите? Тогда ответьте на вопрос, а как друзья, почему друзья становятся врагами очень часто? Разногласия еще не вражда. Тоже еще не вражда. Могут быть ссоры какие-то там, трения. А вот как становятся врагами именно? Знаете, что такое Чинакья Пандит, древний мудрец? Он сказал, что никогда своим близким друзьям все о себе не рассказывайте. Потому что когда они станут вашими врагами, они о вас все будут знать. Вот он говорил такую вещь, потому что эта вещь очень изменчива. Вот мой вопрос, как друзья становятся врагами? По какой причине? Главная причина какая? И с эгоизмом тоже можно дружить, если знать как. Когда появляется непонимание, еще не вражда. Зависть – это уже вражда. Зависть – это уже форма. Конкуренция – это как соревнование может быть здоровым. Соперничество может быть здоровым. Как в играх. Мы же конкурируем там, это спортивно. А вот когда люди обманывают друг друга, вот тогда они становятся врагами. Хорошо. А теперь другой вопрос. А когда враги становятся друзьями? Наоборот. Ну вот как это? Враг стал вам помогать, скажите. Можно ли сделать врага другом? Как? Ну-ка скажи мне. А, здесь скооперироваться против другого врага. Так, хорошо, хорошо. Хорошая мысль. Так политика обычно да, делается. Дружит тогда, когда есть общий враг, более сильный. Но это политика. А можно ли обратить вражду в дружбу? Принять чужую сторону, но тогда другой будет враг появиться. Как же избавиться от вражды вообще? Помогать врагам. Ну вот это ребенок. Супер, я восхищаюсь, ты молодец. Далеко пойдешь, если так будешь делать, как ты говоришь. Это очень интересно, что ты говоришь. У тебя очень доброе, мягкое сердце. Угу. Есть 6 принципов, которые могут изменить вражду в дружбу. 6 кажется много. Ну, 3 пары запомните. 3 пары, их легко запомнить. Знаете, кто-то знает об этом? Нектарное оставление. Да. Это, говорит, один из великих мудрецов Рупа Госвами, великих преданных, святой. Давать дары, принимать дары. Первая пара. Подарки любите? А что любите больше, принимать подарки или дарить подарки? Вот я доброе сердце скажи. Да, да, он говорит, он правдивый. Давай, подарки, хорошо, и так же хорошо получать подарки. Ты прав, то и другое нужно делать. То и другое нужно делать. Но когда подарок ценен? От чистого сердца, совершенно верно. Вот все у него учитесь. По первому принципу к нему обращайтесь. Второй принцип. Угощать чистой освященной пищей и принимать чистую освященную пищу. Кто-то из вас умеет готовить? Умеешь готовить? Нет еще. Надо научиться. Умеешь готовить? Интересно. Что ты умеешь готовить? Какие блюда? Торты уже умеешь? Хорошая хозяйка будет. Бабушка-шеф-повар. Далеко пойдешь. Да, ты будешь хорошая хозяйка. Молодец. Это, вот все учитесь у нее. Потому что для чего пища нужна, скажите? Чтобы не было врагов. Тоже. Вот мы же только что обсуждали. Давать, угощать и быть угощаемым. И тоже, когда это хорошо? Когда от чистого сердца. Совершенно верно. Это нужно делать от чистого сердца, с любовью готовить. Поэтому вместо того, чтобы сидеть за телевизором, нужно с любовью готовить и распространять. Больше времени думать об этом. Этот фактор, запомни, для семьи самый важный со стороны женщин. Потому что любовь, твоя любовь, она войдет в пищу и будет поддерживать всю семью. Когда ты готовишь на огне, любовь входит в пищу. Это мистический процесс. Женщины должны учиться, вот с твоих уже лет должны, ты же умеешь что делать, и освещай пищу. Делаешь это уже? Так, вот. Это угощать и принимать. Какую пищу нужно принимать? Чистую, освященную от кого? От другого чистого сердца. То есть нужно человека с чистым сердцем. А если нет такого человека с чистым сердцем, что голодать? Просто принимать. Тогда мы делаем так. Если у никого нет чистого сердца, если вокруг злые люди ходят, тогда мы освящаем пищу совершенно верно. Мы ее готовим, предлагаем Богу и уже как дар от Него получаем. И третья пара, самая важная. Ну-ка, внимание, сосредоточьтесь. Раскрывать сокровенные мысли и выслушивать с доверием сокровенные. Если вы добираетесь до этого уровня, у вас врагов не будет. Никогда. Вас будут любить, даже уважать враги, если так, даже такие. Если вы умеете сокровенные мысли выражать и слушать так же внимательно сокровенные. Теперь слушайте, я вам скажу секрет. Запомните его на всю жизнь. Вы всегда будете дороги всем людям. Вас все будут любить обязательно, если вы будете уметь слушать людей. Выслушивать их до конца. Вы будете всем нравиться. Без исключения. Запомнили секрет? Не забудьте. Его легко забыть. Потому что слушать трудно. Ну а это мы сказали. Первый уровень йоги шраванам. Мы учимся слушать священные книги, слушать истину, слушать старших, слушать учителей в школе. Так мы слушаем свое сердце. Если мы умеем слушать, это самая ценная способность человека. Все вас будут любить обязательно. Итак, какие вопросы еще? Настоящую жизнь прожить, значит выполнить свое предназначение. Какое предназначение у нас? Говорите, вы знаете, что мы должны сделать в жизни. Должны. Не просто хотим, а что должны сделать. Помогать другим людям мы должны. А вот как помогать? Как бы ты хотел помогать? А если бы они деньги пропивали, допустим? Плохо используют. Как тогда быть? Может быть, не спеши с деньгами? Что люди могут неправильно использовать деньги? Может быть, сначала дать знания людям? Если нет знаний, неправильно используют деньги? Тебе мама и папа много денег дают сейчас? А почему? Дали бы тебе, ну, сразу все деньги бы отдали, да и все. Значит, пока еще не умеешь использовать деньги. Вот видишь, значит, сначала ты научишься, а потом тебе родители дадут необходимые деньги, наследство для тебя. Но сначала знания. Но также и по отношению к другим людям. Если вы нищему даете деньги, а он их пропивает, хорошо ли это? Видите, нехорошо. Поэтому людям нужны знания. Вот мы сейчас о чем говорим? Знания. Мы обсуждаем вещи, которые очень важны для нас и полезны, которые нужно знать обязательно всем людям. Но у меня другой вопрос. А почему это вот человек знает, что хорошо, что плохо, а поступает все равно плохо? Почему так? Кто заставляет его? Виноваты окружающие люди? Отчасти, может быть, и так. Кто-то, может быть, да, влияет на нас. Но вот он же знает это, что это плохо, но делает втайне. Да, если он попробовал, да, он может, если сильная зависимость какая-то, да, может такое случиться. Есть вкус к этому. Откуда он этот вкус получает? Вот он знает, что это плохо. Кто же дал ему этот вкус? Почему он... А почему он принял этот вкус? Ведь он же знал, что это плохо. Нет знаний. Нет знаний, он мог не знать. Не знать попался. Так. А есть другая причина. Вот человек все равно знает и даже не хочет этого делать, и все равно делает. Так, соприкасалась с этим вкусом, самскара осталась. И значит, как это называется? Что это за сила, которая заставляет против воли человека делать дурные вещи? А? Вожделение. Вы не сказали вожделение, потому что вы еще молоды, у вас достаточно этой энергии не пробудилось еще, поэтому вы еще об этом не думаете. Поэтому ты говоришь правильно. А эту вещь ты еще не видишь, потому что в тебе еще она не проявлена в той степени, в которой она еще проявится в будущем. Вот в этом вся опасность. Вот о чем беспокоятся ваши родители. Потому что вы скоро подрастете. И у вас, как у всех людей, в этом возрасте пробудится вот это природное вожделение. Огромная сила, которая может вас заставить делать то, что вы даже не хотите делать. Зная, что это плохо. Вот это самая как бы тревожная вещь для всех старших, которые здесь присутствуют. Это не об этом и думают. Итак, что же вы будете делать, когда пробудится кама, вожделение? Когда пробуждается кама, человек не хочет помогать даже другим. Он думает только о себе. Он был хорошим ребенком и все знал, и очень хорошо говорил. Но как только кама пробуждается, его никто не узнает. Что с ним случилось? Была такая Золушка, был такой мальчик, золотой просто. Что делать с камой? Вот поэтому мы говорим, читайте священные книги, общайтесь с людьми, у кого чистое сердце, кто освободен от камы. В этом смысле ваши родители самые близкие друзья доброжелатели, потому что у родителей нет камы по отношению к детям. Так, еще какие вопросы? Да, да, сокровенное. Поддерживается доверием. Это искусство дружеских отношений. Например, если мы верим в друг друга, эту веру можно разрушить ошибкой или обманом. Даже бессознательно, верно же? Но если мы верим в Бога, ситуация другая. Вот он критерий. То есть это возможно, вот эта крепкая, надежная дружба, когда есть связующая сверху причина. В этом случае мы ориентируемся не на то, что человек меня обманул, а на то, что он продолжает служить и верить в Бога. Значит, с ним все в порядке. Сохраняется уважение. Потому что каждый человек волей-неволей может ошибиться или обмануть другого человека. Как же равновесие в обществе сохранить? Тогда все будут ссориться, все будут враждовать. Считается, что пока человек верит в Бога, мы можем доверять ему, тем не менее, несмотря на его ошибки. Пока человек верит в Бога. Это уравновешивается. Если Бога нет, тогда кто уравновесит отношения? Война, ссоры, сила. Так. Кто еще хотел бы что-то сказать? Это три пары есть. Вот, вот, да. Давать, принимать, давать. Это получается три, шесть принципов. Три принципа давать, три принципа принимать. Принимать тоже важно. Не только давать, нужно принимать также. Обязательно. Если человек, да, не имеет знаний, как бы не имея опыта, если у него также пробуждается вот это вожделение, кама, в свое время, и нет такого знания или людей, которые бы ему объяснили и остановили, так, он должен идти на поводу этого чувства, что будет с этим человеком? В этом вопрос. Этот человек будет учиться на опыте жизни. Что кама порождает раздражение внутри человека, неудовлетворенность. Это неудовлетворение перерастает в гнев. Гнев разрушает память, все хорошее, что мы изучали в школе, там, чему нас учили, все хорошее будет забыто. Вот это исходит из камы, из вожделения. Когда человек падает на такой уровень, он начинает страдать. А когда человек страдает, о чем он думает? Как избавиться от страданий, верно же? Начинает спрашивать и слушать. Кто-то может сказать мне, как мне избавиться от моих страданий? Доктор или психолог какой-нибудь. А может быть, в храм сходить к священнику, может быть, с ним посоветоваться. Ну вот человек начинает искать таким образом. Ну-ка громче еще раз. Громче повтори. Надо читать священные книги. Да, это необходимо делать. Необходимо читать священные книги. Вожделение. Вожделение нельзя победить или подавить, невозможно это. Его нужно правильно занять. То есть важно умонастроение. Представьте, вот нож в руках хозяйки, хорошая вещь. В руках преступника очень плохая вещь, опасная вещь. Видите, какая разница? Умонастроение разное, видите, какая большая разница. Один и тот же нож, совершенно разное восприятие у нас будет. В одном случае очень хорошо, в другом просто ужас, как плохо. В руках преступника нож, можете представить, что это такое? В руках хозяйки она чистит овощи, как хорошо. И также это вожделение, но оно не плохо и не хорошо, смотря как мы им пользуемся. И вот образование, обучение заключается в том, именно как учиться использовать свое вожделение, свою природную энергию. В творчестве, в благотворительности, в обучении. Много хорошего можно делать, это тоже кама, но в этом случае она возвышается, очищается. Мы эгоисты по природе, но в семье, когда рождаются дети, вы будете служить детям, будете избавляться от эгоизма. Так устроена природа, видите? Кама с одной стороны, с другой стороны вы должны очиститься от этого. Так устроена природа в браке. Но если человек постоянно женится, разводится, он очистится, нет? Видите, не очистится.
С одной стороны, вот вожделение, но он очищается. А вот вожделение, он не очищается. Смотри, как он примет это, как к этому отнесется. Вот мы обучаемся с вами, хорошо, есть вожделение, есть недостатки, но как мы отнесемся к жизни, к своим обязанностям? Вот что важно. Вот чему нужно учиться. Знаете, когда русский офицер, старорусский офицер, знаете, если он не выполнял обещание, что он делал? Офицер обещает. Знаете, что это означает? Если он не выполнил обещание, вот что это означает? Это слово русского офицера. Вот так люди учились исполнять свой долг. А капитан, чей корабль тонет, что он делает? Он тонет вместе с кораблем. Вот такая ответственность. Вот это для мужчин. Вот такие примеры мы должны хорошо знать. Вот как выполнять свои обязанности. Вот это мы учимся. Вот этой твердости, силы характера. И скажите, куда девается наша твердость характера? Когда мы теряем это? Да, когда попадаем под влияние кого? Когда поддаемся искушению. Да, попадаем под влияние кого? Ну вот человек, скажем, семья, представьте, твердо выполняет свои обязанности, он работает, поддерживает семью, воспитывает детей, и вдруг говорит, все, бросаю семью, бросаю детей. Что случилось? В чем причина? Какая-то женщина попалась на пути. Вот причина. Если конкретно говорить, вот и вся причина. Вот поэтому в древней культуре мальчиков и девочек обучали раздельно. Это чтобы мальчиков закалить, прежде чем они вступят в брак. Вот по этой причине. Иначе мы станем с вами слишком... Как это называется? Беспринципные, мягкотелые, безвольные. То есть для мужчины очень важно сильный характер и сильная воля. То есть это мужчина означает герой. Если мальчик слишком много общается с девочкой, он становится таким вот слишком мягким, безвольным. А девочка, если общается слишком много с мальчиком, с мальчиками, какой она станет? Она станет грубой совершенно. Она грубеет. Если слишком много общается с мальчиками, она становится грубой. И так полезно это? Слишком много? Это то же самое. Распущенная грубая. То есть. Да. Огрубевшая, значит. Вот такие вещи мы с вами обсудили сегодня. Важные. Солнце. Солнце вышло, это хороший знак. Значит, нам повезет в жизни все-таки, а? Не досказано что-то, ну, давайте.
Сейчас чувствую то, о чем вы говорили в начале, что с чего начинается проблема, когда мы слышим какой-то... Ну, вопрос, и не осмелимся задать, то есть, ну, какая-то информация, мы не осмелимся задать уточняющий вопрос, а потом, как бы, эта тенденция в жизни проявляется. Вот у меня похожая ситуация, и хотел бы все-таки уточнить насчет вот этой концепции, что, с одной стороны, мы можем, не стоит делиться до конца, там, какими-то сокровенными глубокими вещами, даже с родственниками, друзьями, и потому что, ну, как бы ситуация может измениться. И с другой стороны, что мы можем сделать даже из врагов друзей, все-таки делясь сокровенным. Так вот, где же эта грань, вот как, что же все-таки раскрывать сокровенного, а что не раскрывать? Вот
да,
тут такой нужна... тонкий момент, просто как прочувствовать.
Нужна интуиция, нужен опыт и нужен разум тонкий.
Что, видимо, с опытом как-то
приходит. Вот, кто-то хотел стать экстрасенсом, верно же? Вот, вот надо спросить его, чтобы экстрасенсы могут это чувствовать, где говорить лишнее, где не говорить лишнее. То есть это опыт нужен, безусловно. Что-то мы делаем в соответствии с писаниями, по подсказке старших также, а что-то мы должны испытать сами, научиться. Как в сказке, помните, вот хвост вытаскивает лиса, нос увязает. Нос вытаскивает, хвост увязает. Вот нужно научиться держать равновесие. Это уже наш.
Скажите, пожалуйста, как ребенку прививать вот это чувство долга?
Для девочки, допустим, долг – это любовь. Нет другого понятия долга. Если нет любви, нет долга. Для мальчика просто дисциплины, при помощи дисциплины.
Даже если он этого не хочет?
Да. Мальчик – просто дисциплина. Его не спрашивают, хочет или не хочет. Должен. Это воспитание мальчика. Строго, да, строго в режиме дня. Колония строгого режима дня называется. Мальчики воспитываются вот в строгости. Но хотя есть разные мальчики, есть мальчики интеллектуалы, есть мальчики, которые к воинскому искусству склонны, да? Есть разные природы. Их по-разному все-таки, строгость по-разному проявляется. Для интеллектуала строгость заключается в том, чтобы не говорить лишних слов или неточных слов, выражая это свои мысли. Это браман мальчик. Для воина строгость – это дисциплина, вот, буквально вот кшатрий. Он выдерживает нагрузки физические и так далее. Суровые испытания может терпеть очень сильные люди. Да, рано вставать. Ну, рано вставать должны все учиться. Мальчики, девочки тоже. Вот. А для девочки это просто любовь. Ее любят, ее обучают правильно любить. В этом ее есть долг и суть жизни.
А для вайши и для шудры?
Для вайши деньги, долг.
А что будет дисциплина тогда? Что будет дисциплина для шудры и для вайши?
Дисциплина для вайши – благотворительность.
То есть ребенка часть уже денег, можно приучать?
Да, приучать к благотворительности. И развивать вкус художественный, тонкий. Ценность – это меценаты. Должны ценить творчество, искусство, понимать эти вещи.
И шудры?
А шудры что? Долг?
Что долг, да, для ребенка
труд,
шудры?
Честный труд. Честно трудиться. И, конечно, быть мастером своего дела. Творить чудеса руками. Умельцы такие, знаете. В 12 лет уже начинается обучение практическое для детей в соответствии с этими вот природой, профессиональной природой. Что он будет делать? Будет рабочим, будет торговцем, или будет руководителем военным, или будет обучать других. Он выбирает сам ребенок склонности, если есть у него. И вот с 12 лет начинается уже вот эта подготовка. Уже в 20 лет он точно знает, что будет делать, уже готов. Не так, что ему уже 50 лет, он до сих пор не понимает, куда идти работать и что делать.
Бывает и такое.
Да, да, но это значит необразованный человек. Очень важна дружба. Друзья очень важны. В редких случаях друзья всю жизнь дружат. Часто они как-то вот теряются потом в жизни, разъезжаются, забывают друг друга. До школы мы дружили, я помню, в одном доме у нас было дети, дошкольный возраст мой, было много друзей, все были друзья, любой ребенок, там играли игры там потрясающие. А когда пошли в школу, друзья сменились. И в школе у меня были такие друзья, и мы думали, что будем дружить всю жизнь вообще. Мы ходили друг к другу в гости и ночевали там, и жили, и нас родители знали, и все, и мы были как братья. Но когда школа закончилась, мы все разъехались в разные стороны. И потерялись. Гадаю. Друг, он поможет в трудной ситуации. И также вы поможете своему другу в трудной ситуации. Вы не сможете не помочь другу.
А мы сказали с самого начала, что трудности придут. Друзья очень нужны. Что мы учимся? Прежде всего, например, Древний Китай прежде всего учили двум дисциплинам. А потом решали, учить дальше или не учить, не обучать. То есть две вещи должен знать каждый, кто хочет получить образование. Первая вещь. Их обучали слушать музыку. А вторая вещь – изобразительным искусством. То есть они обучались слушать и видеть красоту. Только после этого им давали другие дисциплины. Если человек не видит красоты и не слышит красоты, ему не давали образования. Больше. Такие были законы Древнего Китая. Это очень важно – видеть, слышать красоту. Кто самый красивый? Кришна? Точно? Откуда вы знаете? Его же никто не видел. Предполагаем. Да. А все-таки мы можем видеть, что красота есть повсюду какая-то. Сейчас красиво, правда? Солнце вот раз, и все осветило, красота есть. И вот эта отраженная красота, это от Кришны отражается. Божественность, красота. Если вы постигнете божественность внутри себя, вы станете очень красивым. В любом возрасте. Даже при смерти. Даже когда станете старым беззубым, все равно люди будут очень любить вас и видеть красоту. Потому что вы постигли внутри себя красоту. Ну что? Интересно было с вами. Вы очень хорошо умеете слушать, потому что все мне понравились. Я один был эгоист, но только говорил. И из всех этих правил, какое правило последнее нужно добавить, кто знает? Экстрасенс. Что ты чувствуешь? Какое правило нужно добавить последнее и самое важное? Из всех сказанных правил. Делать все это. Есть правила, но если мы их не делаем, ничего не произойдет. Но самое важное – делать это все. Давайте будем учиться красоте, делать красоту, слушать красоту, готовиться к серьезной жизни, исполнить свой долг, быть героями для мальчиков, учиться крепкой дружбе, не делать врагов, делать друзей, учиться. Давайте теперь это делать. Ну и все.
А можно мы сейчас вот уже для практики предложим угоститься фруктами с ваших рук, чтобы уже мы начали осознавать, что такое вкус, принимать.
То есть я буду раздавать?
Да.
Но не получать. Но он сказал, что приятнее получать, чем раздавать.
Вот он получит, а мы позаботимся, как обычно.
А где фрукты? Ну, ребенок так устроен, да? Да, это же постепенно нужно обучать. Процесс, в процессе. Я не думаю, что это проблема. Да, любой ребенок ждет подарков. ждет какого-то ответа. Ребенок – это тот, кто получает. Собственно, это его природа – получать, 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 получать. А когда... Я не понял вопрос, видимо. Ответ. Нет, об этом не думайте. По поводу... Об относительно ребенка об этом можно не думать. Жизнь это все устроит. Пока ребенок должен просто получать. Все его желания исполняться должны так или иначе, как-то нужно стараться это делать, исполнять желания ребенка. И вдохновлять что-то делать для других. Итак, это фрукты, которые нужно раздать. Ну давайте. Кто любит получать дары? Вот мы начнем. С того, кто чистое сердце, он говорил о чистом сердце.
И мы будем признательны вам за пожертвование, чтобы мы могли впредь продолжать в таком же формате встречаться. У нас вот есть такая коробочка красненькая. Если есть у вас возможность, мы будем очень благодарны. Спасибо.